Глава 13. Матвей сидел в укромном закутке на подоконнике третьего этажа, грыз кисло-сладкое яблоко и обдумывал свои дальнейшие действия. Ватрушкин в данный момент находился на уроке английского, и надо было как-то ухитриться его оттуда вытащить. Без телефона сделать это оказалось довольно проблематично. Матвей уже начал прикидывать, не воспользоваться ли школьным радио, как вдруг услышал гневный возглас завуча. «Что тут за уютные посиделки?» «Я...» — Матвей выронил огрызок и мигом скатился с подоконника. «Я... тут...» И надо же ей было на него наткнуться. Что она вообще здесь забыла? Ее кабинет на втором этаже. Как хорошо было в той вероятности, где Зоя Валентиновна его не знала. И никто не знал. А теперь он стал уязвимым, как черепаха без панциря. «Седьмой А? Добролюбов, кажется?» — наморщила лоб завуч. «Добровольский. Седьмой Б. Почему ты не на уроке?» «Вот как раз иду».
«Идешь, сидя на подоконнике? Очень оригинальный способ. Какой у вас урок?»
«Английский».
«Пойдем-ка, я тебя провожу».
«Зачем?» — перепугался Матвей. «Я сам дойду».
«Чтобы ты не заблудился ненароком».
«Я не заблужусь».
«Вот номер будет, если она приведет в класс второго Добровольского».
«Без разговоров»,
— нахмурилась завуч. «Какой кабинет?» Матвей лихорадочно соображал, какие цифры назвать. Ошибиться было никак нельзя. Две английские группы занимались в разных кабинетах, на разных этажах и, соответственно, с разными учителями. В его вероятности они с Ватрушкиным были в разных группах, Веня во второй, а Матвей в первой. Но кто знает, как обстоят дела здесь, и в каком кабинете должен учиться Добровольский номер два?
«401-й», —
решился он наконец, надеясь, что она не пойдет с ним. Все-таки кабинет далеко, в противоположном крыле, на последнем этаже. Она уже не молодая, в солидном возрасте. Для чего ей так себя утруждать? Пожилые люди должны беречь ноги. Зачем такие жертвы из-за какого-то прогульщика? Но Зоя Валентиновна и не думала отступать. И совершенно не собиралась беречь свои пожилые ноги. Она энергично шагала рядом с Матвеем, еще и его подгоняла. Завуч явно обрадовалась возможности поймать беглого преступника и доставить его к месту назначения, обратно на каторгу. На четвертом этаже, метров за 10 до кабинета, она остановилась.
«Ну, иди».
Матвей пошел вперед, затылком ощущая ее взгляд. У двери он остановился и оглянулся. «Давай, давай, входи», — сказала завуч.
«Иду, иду», — пробурчал он, отчаянно желая, чтобы она ушла до того, как он откроет дверь.
«Ну?» «Чего ждем?»
«Ничего. Тогда иди».
«Да иду я! Не вижу!» Понимая, что тянуть дальше некуда и войти все же придется, Матвей молил лишь об одном — чтобы в этой группе не оказалось другого Добровольского, а еще лучше — и Добровольской. Остальные не страшно, он как-нибудь выкрутится. Уже не раздумывая, Матвей ужом проскользнул в кабинет, плотно затворил за собой дверь и прижался к ней спиной. В него впились полтора десятка недоуменных взглядов. У Матвея в висках пульсировала кровь, и перед глазами стояла какая-то пелена. Из-за нее он никак не мог определить, есть ли среди лиц в классе лицо двойника. После короткой паузы голос Белкина насмешливо произнес:
«Матвеич, ты часом этажом не ошибся!»
Забытое детское имя ударило прямо в сердце.
«Матвеич»,
— так звали его друзья. Очень давно, когда они у него еще были. Тут же класс завозился, послышались смешки и выкрики.
«Добровольский, у тебя навигатор сломался! Ты заблудился? Или тебя к нам в группу за подвиги перевели?»
«Да нет, это его Ватрушкин проклял за розыгрыш!
Матвеич вирус невезения подцепил, теперь все будет забывать и путать! Ватрушкин, друг, расколдуй его! Он нам сегодня на финале нужен!»
Класс весело загоготал. Матвей с облегчением перевел дух. Он попал туда, куда надо, во вторую группу. Добровольских здесь не было. Зато был Ватрушкин. Двойная удача.
«Тебя Ольга Павловна прислала?» — спросила англичанка. «Журнал нужен? Он в учительской, я его не брала».
«Нет», — замотал он головой. «Не журнал. Ватрушкина к завучу вызывают. Меня попросили передать».
«К завучу? Что опять такое?»
«Не знаю. Сказали срочно».
«Ни дня без приключений», — вздохнула англичанка.
«Иди, Ватрушкин!»
Веня смотрел на Матвея из-под лобья и не двигался с места.
«Не узнает», — внезапно понял Матвей. «Думает, что это добровольский номер два и что он снова его разыгрывает. Но он же должен был запомнить, в чем сидел перед ним Матвей сегодня утром. Хотя, если разобраться, не так уж и отличается их с двойником одежды. На обоих почти одинаковые джинсы и кроссовки, а то, что джемпер не серый, а темно-синий, не так заметно. Особенно для рассеянного Ватрушкина. Куртку же Матвей оставил в раздевалке, чтобы не привлекать к себе внимания. Учителя не любили, когда ученики ходили по школьным этажам в верхней одежде. «Чего сидишь? Идем!» — позвал его Матвей. «Зоя Валентиновна ждет!» И заговорщицки подмигнул ему. Веня захлопал глазами. Матвей подмигнул еще раз и показал взглядом на дверь. Лицо Ватрушкина просветлело, вроде бы узнал. «Идите уже скорее, не задерживайте нас», — нетерпеливо сказала англичанка. «Лиза, продолжай». Мамаева, запинаясь, забубнила английский текст, а Веня поднялся из-за парты и вместе с Матвеем вышел в коридор. «Слышь, Ватрушкин, тут такое дело», — вполголоса сказал Матвей, увлекая его подальше от кабинета. «Возьми этот ключ и подбрось в сумку моей сестры. Ну, то есть его сестры, только незаметно. Как-нибудь выбери момент на перемене или на литре. Сделаешь?»
«Ладно. А это правда ты?»
Веня взял ключ и положил себе в карман.
«Да я! Кто же еще? Тузик, Фишка, Лана, Метеоры! Какие еще пароли тебе назвать?» «Да все, сам вижу. Фу ты, просто невероятно! Вы как один человек! И ты мне говоришь о невероятном? Это вообще-то твоя теория!» «А мы с ним и в самом деле один человек. Давай выйдем на лестницу, там безопаснее разговаривать».
Не успели они спуститься на несколько ступенек, как увидели стоящую внизу на лестничной клетке Зою Валентиновну с телефоном в руках. Они, не сговариваясь, резко развернулись на 180 градусов, но тотчас же их настиг гневный окрик.
«Стоять!»
Матвей и Веня застыли на месте. «Я перезвоню», — сказала Зоя Валентиновна в трубку, и нажала отбой. «Так я не поняла, что такое происходит? Не успела я одного вернуть на урок, как он тут же с него сбегает, да еще второго с собой прихватывает».
«Ничего, мы не сбегаем, мы в туалет идем»,
брякнул Матвей первое, что пришло в голову.
«Да? А что, по одному в туалет ходить скучно или страшно?»
Завуч приняла свою любимую устрашающую позу. Руки скрещены на груди, брови грозно нахмурены, в глазах молнии.
«Нет, вы не поняли», — принялся выкручиваться Матвей. «Мы не в туалет. Ну, то есть в туалет, конечно, но вот ему плохо».
Он пихнул Ватрушкина локтем в бок. К его облегчению тот не стал удивляться, не понимающе хлопать глазами, а сразу подхватил идею, будто бы они давно работали в паре и отлично понимали друг друга. Прижав руки к животу в районе солнечного сплетения, Ватрушкин согнулся и легонько застонал.
«Вон, видите, как живот болит?» — прокомментировал Матвей. «Что? Сильно? Тошнит?»
Веня прижал руки ко рту и закивал. На лице завуча не дрогнул ни один мускул. Она скептически взирала на мучения покрасневшего от усердия Ватрушкина и, кажется, не слишком верила разыгрывающейся перед ее глазами душераздирающей сцене.
«Ему в туалет надо поскорее, а то неприятность случится», — нетерпеливо сказал Матвей. «Можно мы пойдем? Ну вы же видите, тошнит его!»
«Ладно, ты беги, страдалец», — разрешила Зоя Валентиновна. «А то вдруг и правда не добежишь.
А ты, дружок, останься». Она поймала рванувшегося было Матвея за рукав.
«Почему?» — взвился тот. «Да не отпустили! Его надо проводить!»
«Я провожу», — успокоила его завуч. «До медкабинета». «Иди, Баранкин, чего ждешь? Сейчас я за тобой спущусь. К врачу пойдем, к Эмме Александровне». Веня беспомощно взглянул на Матвея и, не отнимая рук от рта, побежал вниз на третий этаж.
«Зачем к врачу?» — насторожился Матвей. «Ему сейчас станет лучше после туалета».
«А если не станет? Может, это вообще массовое отравление? Второй случай за сегодня, и именно в 7-м классе».
«Второй? А кто еще?»
«Ваш одноклассник». «Те же симптомы. Боль в животе, тошнота, рвота. Козлов, кажется».
«А, Баранов!»
— сообразил Матвей, вспомнив утренний разговор с Зотиковой.
«Зоя Валентиновна, сегодня же суббота, врача нет!»
«Сегодня все есть. И врач, и медсестра. У вас спортивное мероприятие, они обязаны быть. Так что, Добронравов, ты иди обратно на урок, а я тут сама разберусь», — сказала Зоя Валентиновна.
«Добровольский», —
поправил Матвей. Он хотел поспорить еще, но передумал. В принципе, дело сделано, ключ он передал. Ничего страшного с Ватрушкиным не произойдет. Полежит немного на кушетке у врача. В худшем случае ему дадут таблетку, которую у него хватит ума не проглатывать.
Хотя ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, когда речь идет о Ватрушкине.
«А куда это ты?» — удивилась завуч, когда Матвей направился вниз.
«Я же тебе велела идти на урок».
«Так я туда и иду».
«401 кабинет наверху».
«А мне в 206-й. Я, оказывается, в другой группе. У Ольги Павловны я перепутал».
«Как это перепутал? Как можно перепутать кабинеты? Что ты мне голову морочишь?»
«Я не морочу, Зоя Валентиновна. Меня недавно перевели в другую группу, а я еще не привык. И по привычке пошел в старую, на 4-й этаж».
«Ладно, иди. Будем считать, что я тебе поверила». «Но я через 5 минут загляну в 206-й», — пригрозила завуч. «И если тебя там не окажется, ты очень пожалеешь».
«Окажусь!» — искренне заверил ее Матвей. «Вот увидите! Считайте, что я уже там!»
И поскакал вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки.
«А что? Он и не соврал вовсе. Добровольский действительно там. Пусть завуч заглядывает сколько хочет. Хоть через 5 минут, хоть прямо сейчас. Добровольского она точно увидит. Лишь бы только не вздумала его о чем-нибудь спросить».
Матвей досадливо поморщился. «Да уж, честно говоря, конспиратор из него никакой. Наследил сегодня, будь здоров. Столько народу его видели. Зотикова, географ, завуч и вся вторая английская группа. Не только видели, но и общались с ним. Двойнику еще долго придется удивляться». Он спустился в подвал и провел остаток урока в спорах с гардеробщицей, которая никак не хотела отдавать ему куртку до звонка. Матвей уже успел 10 раз пожалеть, что связался с раздевалкой и с ее несговорчивой охранницей. Но он как-то не рассчитывал, что она окажется здесь посреди урока. Ее и на перемене-то не всегда можно было застать.
«Привет»,
— раздалось за его спиной, когда он, наконец, пробился внутрь и сдернул куртку с вешалки. Матвей обернулся. Перед ним стояла невысокая худенькая девчонка, вроде бы из параллельного класса. Из А или из В. Светлые волосы с рыжинкой, нос в веснушках. Как же ее фамилия? То ли Кузина, то ли Кузькина, или даже Кузякина. А имя вообще нереально вспомнить. Он и со своими одноклассниками практически не общался. Что уж говорить про другие классы. Матвей, еще не остывший от перепалки с гардеробщицей, молча натягивал куртку и пытался изобразить приветливый взгляд. А это еще чего надо от него? Что это она вся такая счастливая и сияет, будто солнечный зайчик?
«Ты что, домой? Урок отменили? Везет, перекусишь перед спартакиадой. А я вот не смогу, у нас английский еще».
Радостно заговорила Кузина или Кузякина.
«Я за шоколадкой прибежала. Утром не успела позавтракать, а сейчас есть так захотелось. Просто ужас!»
«Ага, все понятно. Это подружка Милославы. Кто еще может так по-свойски общаться?»
«А в столовку почему не пошла?» —
спросил Матвей, потому что это было логично. Пойти в столовую, если забыла утром позавтракать. Но девчонка почему-то слегка обиделась на его слова.
«Ты что? Я же не питаюсь в столовой!»
Наверное, это был очевидный факт ее биографии, и двойнику он был хорошо известен. Матвей на всякий случай кивнул.
«Мы с мамой торт пекли допоздна, а утром проспали. Я еле на первый урок успела, представляешь? У родителей выходной, одна я сегодня рабочий человек!»
Снова весело заговорила Кузина Кузякина, выуживая из кармана красной куртки большой шоколадный батончик.
«Вот, захватила с собой из дома, чтобы с голода не умереть».
«Круто»,
— отозвался Матвей, совершенно не представляя, что ему делать с этой невероятно ценной информацией.
«Но зато торт получился, просто глаз не оторвать. Я сама украшала», —
похвасталась Кузина.
«Супер»,
— сказал Матвей, надеясь, что отреагировал правильно. Как еще можно реагировать, когда совсем незнакомая девчонка зачем-то рассказывает тебе про свои кулинарные свершения?
«Вечером узнаем, супер или нет», —
засмеялась та, и от этого у нее забавно сморщился нос.
«Может, он и несъедобный? Может, на него лучше издалека смотреть?»
«Ну...»
— Матвей запнулся, соображая, что можно на это ответить.
«Расскажешь потом».
«В смысле?»
— она наморщила лоб.
«Что значит...» «Расскажешь?»
«Ну, в смысле, вкусно или нет?»
«А ты что, сам не попробуешь?»
«Я?» — изумился Матвей.
С ее лица мгновенно слетела улыбка. Губы обиженно сжались, светлые брови скорбно сошлись на переносице. Даже яркие веснушки и те поблекли.
«Ты что, не придешь на мой день рождения?» — дрожащим голосом выговорила она. «Почему? Что случилось?»
«Да нет, почему не приду? Приду!» — спохватился Матвей. Оказывается, близнецы собрались на день рождения, а он чуть все не испортил. Ну и разговорчик, будто по минному полю идешь, шагнешь чуть в сторону, считай, подорвался. От напряжения у него даже виски заломило.
«Придешь?»
— взгляд кузиной вновь посветлел, и на носу опять проступили смешные веснушки.
«Точно?»
«Конечно, мы обязательно придем».
«Кто мы?»
«Мы с сестрой».
«С сестрой?»
«Ну да, с моей сестрой, с Милославой», — на всякий случай уточнил Матвей.
Кузина Кузякина ошеломленно посмотрела на него.
«При чем тут твоя сестра? Я тебя приглашала, а не ее. Ты еще скажи, что она завтра с нами в кино пойдет».
«А-а-а-а»,
— только и смог выговорить Матвей. Он решительно ничего не понимал.
«Как-то ты сегодня туго соображаешь. Тоже не выспался. Ладно, я побежала. До вечера. 7 часов, не забудь! Хотя еще на стадионе увидимся. На, подкрепись!»
Кузина разломила батончик и сунула Матвею в руку. Потом выбежала из раздевалки и исчезла на лестнице. А он остался стоять возле вешалок с открытым ртом и зажатым в кулаке обломком шоколадки.